Доброе утро. Значит, хочу с вами начать разговор с темой переговоров. Тут Дмитрий вчера в Майами, значит, сказал, переговоры проходят конструктивно. Это слово много раз повторял и Трамп. Конструктивно, конструктивно, конструктивно. Никаких других, казалось бы, слов мы и не слышали ни от Дмитриева, ни от Трампа за последнее время. Вы понимаете, что это значит конструктивно?
Ну, абсолютно ничего. Вообще ничего не значит. Имеет значение не комментарии переговорщиков, да, челноками, которые выступают разные спецпосланники, что Витков, по большому счету, что Дмитриев, в этом смысле даже Витков более уполномочен выражать позицию американской стороны, которая аутентична президенту Трампу, чем Дмитриев, который в общем и целом является инструментом манипуляции, ну, сознательно, безусловно, поскольку определяющим является публичная позиция Москвы. Ее Путин достаточно ясно и четко выразил на прямой линии. Он сделал отсылку к 2024 году коллегии МИДа РФ, где все те условия, которые он озвучил, он подтвердил еще раз. Там, помимо всего прочего, там всего набора, звучало о четырех областях, а не о двух и там условно спору вокруг неоккупированной части Донецкой области, как это в нынешних 28 пунктах изначально в плане говорилось. Поэтому, собственно говоря, не очень понятно все остальное. Ну, я уж не говорю про гарантии безопасности, некоторые другие пункты. Поэтому Путин поставил задачу тянуть время, валять дурака, если надо, использовать риторику конструктива и так далее. И не более того, потому что ни в одном самом главном ключевом вопросе продвижения нет. Продвижения нет не потому, что Украина сопротивляется, да, вот отдайте там неоккупированную часть Донецкой области и все, и будет вам счастье. Нет. Это большой набор требований, которые по сумме, в общем, создают позицию капитуляции, которую от Украины требуют. Это позиция Москвы, и она не меняется, она не допускает компромиссов. Все остальное – это процесс. Ну, а в процессе можно находиться до бесконечности. Путин из процесса извлекает главный результат, а не из конечного решения. Ну, я, в общем, такой вывод сделал с прямой линии, ну, и ряда сопровождавших ее заявлений, его самого и некоторых лиц из ближайшего окружения. В частности, Лаврова, например, он говорит уже о том, что им не нравится, что Стокгольм и Хельсинки находятся в НАТО, надо над этим подумать. Ну, видимо, как присовокупить к дополнительным каким-то опциям. Так что нет, это ничего не означает. Ну, приехал и приехал. Ну, переговорит и переговорит в городе. Ничего это не меняет.
Политолог Владимир Пастухов пишет, процитирую его пост, одновременно в медиа прошла утечка, что несогласованными осталось, и дальше слово в кавычках, всего 5 пунктов. Об уступке территории, вступлении Украины в НАТО, о численности ВСУ, о размере украинской армии и о выборах в Украине. Но что же тогда согласовано, осмелюсь спросить. Ничего. Но дальше я от себя добавляю, зато конструктивно.
Так, это самые, во-первых, главные пункты, причем я бы сказал, что пункт о гарантиях безопасности, он тоже не согласован, если его в широком смысле брать, не по отдельности. Он вообще не согласован, потому что тот компромиссный вариант, который достигнут между американской стороной и европейцами, ну, с участием Украины, я напомню, он предполагает заблоковую за НАТО аналог 5-й статьи устава НАТО. Собственно, а за что тогда боролась Москва? Просто за членство в организации НАТО или же функционал, который обеспечивает внутри НАТО или рядом с НАТО любая другая организация, которая создает условия обеспечения гарантий безопасности Украине. И таким образом не возобновление войны, на которую Москва однозначно закладывается. Поэтому, конечно, для Москвы это абсолютно неприемлемо. И, естественно, просто они еще об этом не сказали, но скажут. Ну, скажут. Поэтому по самым главным ключевым вопросам ничего, никаких договоренностей не достигнуто. А кроме них все остальное вообще не имеет значения. Дело не в количестве согласованных пунктов. Дело в принципе. Готова ли Москва к компромиссам? Ответ – нет.
Зеленский дал большое интервью польскому изданию, агентству, которое называется ПАП, и он сказал, что никто не представляет, как можно было бы организовать голосование, ну, во время войны, военных действий, безопасно и честно. Голосование в Украине. Цитирую. «Моя реакция на сигналы из США была очень открытой. Я сказал, что ни в коем случае не намерен держаться за президентское кресло. Хочу подчеркнуть, если на время таких выборов удастся обеспечить безопасность людей, чтобы люди просто не погибали, приходя на избирательные участки, то я за», подчеркнул Зеленский. Вы в целом, ну, допускаете такую возможность? Могут ли они пройти, эти выборы президентские, в каком-то обозримом будущем, если война не остановится?
Вот я лично, да, я от себя скажу, что я вообще не вижу никаких возможностей для проведения выборов. Вообще ни одной. Вообще ни одной. И это не относится к вопросу готовности проведения выборов в Зеленского. Зеленский точно готов. Понимаете? Ну, как минимум, он участник второго тура, как минимум. Но дело не в его шансах. Вообще не в его шансах. Что говорит Путин по этому поводу, да? Который один из главных протагонистов этой идеи, значит, требования от Украины легитимности, там, значит, пересидевшие и так далее. Он говорит о том, что, ну, как бы мы готовы на своей прямой линии обеспечить. Он, правда, не уточняет, это в один день голосования или на протяжении многих месяцев, пока идет предвыборная кампания. Это же не Россия, где никаких выборов, даже намека на них нет. Это процесс, голосование только часть выборов. Нет, он об этом не уточняет. И второй аспект, видимо, связанный с первым, на что он готов, значит, отказаться от ударов по территории Украины. Ну, то есть не на один день, не на в день голосования, а на протяжении многих месяцев. Хотя это вот явно недостаточно. Если боевые действия продолжатся на линии фронта, то как будут голосовать военнослужащие? Они не лишены права голоса, солдаты и офицеры. Но он говорит о другом. Он говорит, а у нас, говорит, на территории России должны иметь право проголосовать украинские граждане. У нас их 5-10 миллионов. А что не 20, а что не 40? Вы понимаете, насколько безумная идея страны-агрессора, напавшей на другую соседнюю страну, которая берет на себя функционал обеспечения выборов на своей территории, в том числе оккупированной, граждан этой самой страны, которая стала жертвой агрессии. Это даже, ну, я не знаю, это комикс какой-то, потому что, ну, по-видимому, именно этого он и хочет, что мы тут будем в России вам выбирать президента. Понимаете? Мы вам выберем. Не, ну, а как могут пройти выборы в таком случае? Просто как? Ну, вот как? Как? Вот если они скажут, вот сейчас у нас 10 миллионов проголосуют за Медведчука. Давайте делайте Медведчука президентом. Во что хочет он, в какую блудную завести этот процесс? Мы же отдаем себе отчет, что Путин постоянно на эти вещи указывает не для того, чтобы, Господи, защитить демократические процедуры в Украине. Вот как он печется о политической демократии Союза? Как он о ней печется? Как вот спать и есть не может от того, что, значит, в соседней Украине не прошли конституционные процедуры, хотя они абсолютно законны в условиях военного времени? Нет. Он просто хочет поменять Зеленского, да, отодвинуть его от власти, посадить своего. Ну, а Трамп, знаете, он вторит в Москве и не до конца даже понимая, потому что, ну, человек, он явно недалеко ума в этом вопросе, ему тоже, в общем, достаточно безразлично на политическую демократию в Украине, он просто хочет более покладистого, соглашающегося на условия Москвы президента. Но когда ты ставишь такую задачу, ты точно ее не достигнешь. И что будет, если, например, все-таки выборы бы прошли? Ну, вот представим себе. Сам Трамп, кстати, говорит, скорее всего, на них победит Зеленский. Его прямая цитата. А будет следующее. Начнется следующий этап, поствыборный, когда скажут, все было сфальсифицировано. Он нам не дал проголосовать украинцам на оккупированных территориях. Ну, они будут говорить, российских территориях. Москва будет заявлять. Вот 5-10 миллионов остались без права голоса. А, возможно, какие-то иностранные наблюдатели, может быть, ну, в том числе и Москва, будут говорить, а выборы 9 с лишним миллионов украинцев, которые находятся вне пределов Украины на Западе, скажем, в Европе, в Америке, проходили на участках в МИДе, представительствах МИДа, ну, то есть страны, это консульские и дипломатические представительства в этих странах. А там чиновники подменивали бюллетени. Ведь так же скажут. Тогда какой смысл от предвыборной кампании, от выборов, если заранее под них подкладывается мина, чтобы потом создать предлог, ну, выборы не такие прошли, давай новые проводить. На территории России давай проводить. Я повторяю, я не вижу ни одной предпосылки, ни одной возможности проведения этих выборов. И так будет плохо. Ну, я уж не говорю о безопасности, погибнут люди, кто за это будет отвечать? Зеленский.
Да, Марк Захарович, я при этом напомню, что тут же Грузия, она же запретила голосование на выборах из-за рубежа. Мы понимаем, какая партия сейчас
причины,
это Грузия. Это ситуация же наоборот, а делают мир хуже. Такую же мину, да?
Хуже, потому что, ну, Грузия не в состоянии войны. Наоборот, это партия марионеточная московская.
Вот-вот.
Мечта. Она просто-напросто знает, как голосуют люди без давления. Голосуют за рубежом. И там неоднородная ситуация в консульских учреждениях, и в медиа, и так далее. Масса людей, которые поддерживают оппозицию. Естественно, они хотят монополизировать власть навечно. Ну, а что, их старший брат так делает? Вот и все. Кстати, эта идея наверняка подсказана из Москвы, как и про иноагентов. Закон, который уже принят и действует в Грузии. Ну, там вообще другая причина, но здесь-то вообще война. И предлагается на стороне противника организовать выборные участки. Я уж не знаю. Ну, там, понятно, при Гитлере и Сталине выборов тоже не было, так сказать. Ну, как если бы выборы проходили в Берлине. Выбирали бы Сталина, да, или наоборот. Какая разница? Ну, это пример не прямой, потому что там чума на оба ваших дома. А в данном случае совершенно очевидно, что для Путина это еще один предлог. Лишил голосов избирателей. А они так хотели сместить Зеленского. Так хотели проголосовать за хорошего кандидата. Я думаю, вот эти безумные идеологии, они продолжатся. Потому что, ну, знаете, играть в поддавки с Путиным – последнее дело. Он, видите ли, хочет выборы на своей территории. Выбирать президента Украины. Ну, а зачем это делать? Можно игнорировать.
Еще Зеленский сказал, что США предложили организовать прямые переговоры с Россией. Мне кажется, что в США, знаете, давайте это попробуем, давайте вот это попробуем, давайте это предложим. Но, может быть, в этот момент Украина как-то сделает шаг назад, отступится и как-то пойдет на сдачу очередных пунктов в большом-большом плане, который предложен США. Не стоит серьезно об этом говорить.
Не будет этого. Это уже проехали. Так Зеленский сказал, я готов. Если под прямыми переговорами предполагается встреча Зеленского и Путина. Так он же готов. Он даже приезжал, я вам напомню, когда в мае 12-го прошла пресс-конференция Путина, ночная вот эта, и он объявил о прямых переговорах, то Зеленский прилетел вообще в Стамбул. И говорит, ну я тебя жду, подъезжай. Трамп призывал Путина приехать, а приехал Мединский. Понимаете? Вот. И много раз обсуждалось. Вот давайте в Будапеште. Вы помните, какие споры шли? Будет ли встреча? Все, наконец-то, в Будапеште будет. Говорил, что не будет никакой встречи. Ни в каком Будапеште. Вот я комитет. По-моему, даже у вас. Ну, там у себя-то понятно. Ну, не будет никакой встречи. Почему? Потому что Путин не будет встречаться с Зеленским. Он будет встречаться с только комфортным собеседником, которым для него является Трамп. Как это происходило в Анкоридже, по красной дорожке, с, значит, хлопками. Это все приветственное. Вот это, пожалуйста. А Зеленский так не будет. Вы думаете, Путин этого не понимает? Прекрасно это понимает. Поэтому никогда он не будет Зеленским, например, встречаться. Максимум, что он может позволить, если вдруг Украина капитулирует, то вот тут он триумфально может, так сказать, знаете, со стеком пройтись, так, показать, где подписывать. Но это как бы не предвидится, и поэтому ни на какую встречу прямую Путин не пойдет. А Зеленский пойдет, почему бы не пойти? Ну пусть Трамп идет и уговаривает тогда Путина. Раз он это предлагает. Но он же сам отказывался от этого в дальнейшем. Расстроенный, после чего он вводил санкции и грозился передать томагавк. А потом опять съехал все, как на салазках вниз. Ни о чем, ничем не кончилось. Поэтому, на самом деле, вкидывая это до бесконечности, это результата не даст. Я напомню, все инициативы Трампа, подчеркиваю, все инициативы Трампа Путиным были отвергнуты. Помимо прямых переговоров, помните, до Анкориджа была инициатива, с которой входили во встречу на Аляске, о 30-дневном прекращении огня. Она с мая болталась, эта инициатива, ну да, чуть раньше. И что, ее отверг кто, Зеленский, что ли? Нет, Зеленский согласился, европейцы согласились. Отверг Путин. Но почему-то акценты на этом не делаются. А мы, говорит, согласились, что нужно большое соглашение о мире, зачем нам промежуточные варианты. Поэтому, на самом деле, уговаривать-то кого собираются? Зеленского, что ли? Чего уговаривать? Уговаривайте Путина, идите с ним разговаривайте.
Марк Захарович, давайте поговорим про судьбу замороженных российских активов. Значит, Бельгия протестует, да, вот очень много и со стороны политиков, со стороны экономических экспертов. При этом несколько дней назад Великобритания и Германия якобы заявили, что они рассматривают возможность передать, ну или каким-то образом использовать те замороженные активы, которые находятся в их юрисдикции. И вот Financial Times говорит, что Великобритания все-таки отказалась от идеи в одностороннем порядке направить замороженные активы на поддержку Украины. Почему сдали назад, как вам кажется?
Ну, знаете, как это? Все побежали, я побежал. Почему очень важно решение на уровне Евросоюза о передаче этих средств суверенных фондов в том же банке Евроклира Украине в виде репрессионного кредита или еще чего-то? Ну, потому что это создает прецедент. Понимаете? Все увидят, что так можно, и тогда и в отдельных странах, которые находятся в составе Евросоюза или за его пределами, ну, будет возможность говорить, а вот раз эти сделали, мы тоже так можем, как бы все вместе не страшно. Это один момент. Во-вторых, большое сопротивление всем этим действиям оказывает американская администрация. В том числе и последнему решению, когда вместо 300 миллиардов, которые в этом самом Евроклире содержатся, и передачи их там, в виде репарационного кредита Украине, поступил отказ, то есть не приняли решение, выступал Мелони, премьер-министр Италии, Макрон выступал против. А вот, а, ну, компромисс нашли варианты из общего бюджета ЕС 90 миллиардов будут выделять, значит, Украине. А сопротивление США, я думаю, что они понимают, что если кто-то один это сделает отдельно, Британия, Германия, еще кто-то, то тогда этот вопрос быстро продвинется. А просто-напросто Трамп претендует на эти 300 миллиардов. Он уже их попилил, он договорился. Ну, я так себе вижу. Он хочет их осваивать. Они даже указаны были там 100 и 100 миллиардов в 28 пунктах и 50% типа США. Но там же все равно будут какие-то операторы осваивать эти средства. Поэтому он понимает, что если вдруг кто-то займется передачей внутри своих стран этих средств, то тогда и вопрос с 300 миллиардами быстро решится. Я, кстати, не считаю, что он, несмотря на скепсис, несмотря на отрицательное решение, что этот вопрос в дальнейшем не может решиться. Пока перспектива не нулевая. Но просто нужно время, нужно, чтобы дозрели все. Потому что альтернативой тому является продолжать тратить деньги европейских налогоплательщиков, что, знаете, не в блестящем состоянии находится Западная Европа, что Франция, что Германия и другие доноры помощи Украине в войне. Рано или поздно придется все-таки запускать руки в хранящиеся на Западе активы Москвы. Это все равно с неизбежностью придется делать, чтобы ослабить это давление, финансовые обязательства на европейских налогоплательщиков.
Марк Захарович, хочу поделиться личными впечатлениями. Общаюсь с друзьями. Последние два месяца разговоры о том, кто как видит свое будущее. И, да, к удивлению, здесь в Вильнюсе очень много людей, с которыми я совпадаю по очень многим пунктам. Говорят, да, слушайте, я стал чувствовать себя гораздо более волнительно. Мне кажется, что с каждым днем, что идет война, вероятность того, что Путин может напасть на страны Балтии, возрастает. Я гораздо больше нервничаю из-за этого. Глава ГУР Буданов дал большую пресс-конференцию, сказал, что к 27-му году Россия будет готова к началу прямой агрессии, оккупации стран Балтии. Вот есть ощущения только там, мои, моих друзей. Есть заявление Буданова. Что вы думаете?
Ну, во-первых, Путин и ставит себе задачу эту тревожность повысить. Она уже работает. Это ощущение неотвратимости российской агрессии в Балтию, она уже работает в его пользу. Он пытается посредством этого сделать не только нервы вашим друзьям, но и повысить степень пресса, давление на в целом Запад, в целом Европу. И у него это удается. Ну, а иначе зачем надо было эти гибридные дроны, шары из Белоруссии и много чего еще? Он создает ощущение, при котором война становится неотвратимой, а значит, ставит Запад перед бинарной задачей. Либо вы сдаете мне Украину, либо это нападение неотвратимо. Сдайте Украину, ну, как минимум, отсрочите войну с непосредственно Россией. Ну, страны Балтии, их три, какие бы они коллективные усилия ни прикладывали, они суммарно не могут обеспечить ту степень противостояния Москве, какую обеспечивает Украина. Ну, в силу арифметики, в силу масштаба и так далее, и так далее. То есть ему важно, чтобы не только русские иммигранты в Вильнюсе, но и сами жители Балтии и так далее ощущали эту опасность. А второй вариант – это, значит, не сдадите, ну тогда да, готовьтесь к войне, если к ней способны. Что касается Буданова, ну, я думаю, что он военную оценку дает достоверную, конечно, а почему нет-то? 27-го она будет готова. Есть одна маленькая поправка, это уже от меня. Я, как и раньше говорил, что Путин не начнет войну, пока не решит вопрос с Украиной. Не начнет войну. Потому что даже если по 5-й статье, по которой не является императивным ответ военный немедленно со стороны всех участников договора коллективной безопасности НАТО, хотя, я думаю, ответ будет военный, все-таки, когда ты начинаешь такую кампанию в надежде блицкрига, а Путин всегда надеется на блицкриг, а потом начинается затяжная война, то Украина ей не будет смысла уже с какой-то оглядкой действовать, ждать чего-то от Запада. Во-первых, она получит необходимые средства, которые выпрашивают уже давно, от крылатых ракет до более существенных видов вооружений. Я не исключаю, в этой ситуации Украине могут быть переданы даже баллистические ракеты, а при ухудшающихся обстоятельствах даже с ядерными боеголовками. Для того, чтобы ударить по Москве, ну, типа, Украине уже терять совсем тогда нечего. Москва это сознает. И на два фронта воевать не будет. Вообще опыт 20 века войны на два фронта никогда и никого к хорошему не приводил. Ни в Первую, ни во Вторую мировую войну. Поэтому Путин этой ошибки, скорее всего, не повторит. А вот если, как это ни странно, ему сдадут Украину, то он точно начнет войну. Mm. Руками Украины и Беларуси.
Последний вопрос. Вчера был концерт Noise MC, я после него общался с Сашей Плющевым, он тоже там был, и мы обсуждали вот конфликт с российской делегацией в ПАСЕ, что, как, на какой стадии мы находимся. Вас туда, в эту платформу, выдвинул форум «Свободной России», и Саша подсказал вопрос. А как вы относитесь к тому, что туда же выдвинут Геннадий Гудков, он же полковник ФСБ в отставке?
Мне нравится, что Саша Плющев, я уже давал, значит, комментарий по этому поводу, по-моему, это был Александр Филипенко, он все время передает вопросы.
Ну, тема жаркая, мы что делали после концерта? Мы пили воду и обсуждали конфликт.
Так, Гена Гудков мой друг. По поводу его прошлого, что он, значит, до 91 года действительно трудился, значит, в КГБ, поверьте мне, нет большего врага КГБ и ФСБ, поискать надо с фонарем, что называется, чем я. Знаете, у евреев есть такое, что как будто есть 13-е колено. Вот целая книга об этом интересно написана Артура Кёстлера. Что потерянное колено. Куда-то оно делось, никто не знает, где он. И, например, любой человек любого этноса теоретически может в попытке, значит, стать иудеем, он может доказывать, что он вот то самое потерянное колено. И периодически этим пользуются. То народы какие-то отдельные там из Эфиопии или откуда, то отдельные лица и говорят, я, говорит, ваше потерянное колено. Вот я о чем. Значит, Гудков – это потерянное колено либералов внутри, значит, враждебного стада КГБ. Честно говоря, Гена – человек, который, вот искренне говорю, что такого человека они по случайности к себе завлекли. Вот. И вышибли его, как только была первая возможность. Поскольку из Геннадия Владимировича, честно говоря, КГБшник, как из меня, солист большого. Так что то, что его выдвигает, а у него длинная история, почти там, сколько это уже, наверное, 35 лет после КГБ, которая перечеркивает все, что с ним случилось. Да, такое бывает. Исключения бывают. И случай Геннадия Владимировича Гудкова – это именно такое. Понимаете? Он так же, как и я, иноагент, он так же, как и я, значит, под всеми статьями, теперь он еще внесен в список террористов-экстремистов, по-моему. То есть, ну, что сказать, у всякого человека, даже несмотря на прошлое, есть шанс быть порядочным, понимаете? Каждый сам выбирает, кем тебе быть. А есть люди, которые, извините, в либеральном движении, оппозиции, в диссидентах были, а потом сдали дружков своих, понимаете? Стали стукачами. Многим ли они лучше, помог ли им их бэкграунд не превратиться в скотинку, понимаете? Поэтому я все-таки призываю оценивать по тому, что делает человек сегодня. Каким он является, какой он есть. Не забывая о прошлом, конечно, но понимая, через что ему приходится пройти. Поэтому, вы знаете, если мы будем только этим подходом, только им, мы никогда вообще ничего хорошего не найдем. У нас разные люди, которые везде где-то были. А вот. Все-таки жизнь, она в этом смысле дает нам шанс оценивать более объективно. Так что оценка Гена Гудкова, которую мы все хорошо знаем, многие-многие годы, а то и десятилетия, она должна основываться на том, какой он есть сегодня в большей степени. А дальше это право каждого критиковать, говорить, а ты все равно человек, которого мы не можем каким-то образом простить за это или там, допустить куда-то и так далее. Ну, для меня, в общем, это не так.
Марк Захарович, спасибо огромное, что были у нас в гостях. Вам хорошего воскресенья. Счастливо.